Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник». Приветствую всех наших слушателей. У микрофона Игорь Ивановский. В студии мой коллега Илья Харламов.
Да, доброе утро. Всем привет.
Доброе утро. К новостям. В Госдуме предложили простить или реструктуризировать долги граждан России, пострадавших от стихийных бедствий природного или рукотворного характера. Депутатский корпус готов идею поддержать. Дело осталось за банками, которые, впрочем, в любых ситуациях предпочитают минимизировать финансовые потери. Так будет ли одобрен законопроект и насколько он социально значим? Вот это я и предлагаю обсудить в эфире «Радио Спутник».
Ну да, коротко говоря, если кратко, да, совсем, то действительно люди, которые оказались в центре вот этих трагических или драматических событий и техногенного характера, и природного, это не столь важно. И вот лишились имущества и жилья в результате всех этих событий. Вот, возможно, им будут прощены долги, но это программа максимум, да, это такой идеал. А более реалистично выглядит реструктуризация кредитов, да, займов. То есть, ну, изменят там некоторые условия. То есть, либо продлят кредит, либо процентную ставку снизят. То есть, ну, одним словом, будут более упрощенные условия выплаты вот этой кредитной задолженности. Ну и, собственно говоря, вот как пишут те, кто занимался этим вопросом, в такой поддержке нуждаются сотни россиян. То есть нельзя сказать, что это инициатива направлена на миллионы, десятки миллионов, но она достаточно точечная, но не приведи, Господи, кому-либо потерять действительно жилье или имущество в результате какой-то катастрофы.
Да, вот я про около 300 россиян.
Да, ну 300 человек, да, то есть это, конечно, каждая жизнь важна, каждая судьба важна, это все понятно, но это вот не такая инициатива, которая, видимо, требует каких-то, во-первых, финансовых затрат государства, это скорее к банкам обращено, да, а банки, как уже справедливо было отмечено в начале, они, в общем, стараются каким-то образом, так сказать, компенсировать потери за счет каких-то других вещей. Да,
банки и деньги свои терять не любят.
Нет, это иначе просто не будет банк, условно говоря. Да? Вот, и аппетиты у них весьма неплохие, да, хороший аппетит, каждый человек бы позавидовал. Вот, что касается, значит, депутатских фракций в Госдуме, ну да, действительно, поддерживают. Другой вопрос, как ЦБ отнесется, как правительство, туда это все направлено уже, да, вся эта инициатива. Ну, понятно, что грядут выборы, и, в общем, мы увидим еще и другие инициативы. В целом, конечно, ну, возражать против такой меры, пусть и направленной на некоторых
избранных людей. Мера-то, по сути, правильная.
Ну,
мера
все замечательно, да.
То есть, когда человек пострадал, когда потерял свой дом во время наводнения, конечно,
еще
хочется
кредит,
ему помочь.
Да, еще и кредит. Да. Просто дело в том, что вот если вспомнить там в связи с тем, что происходило в Крыму, в Краснодарском крае совсем недавно, события там в Крымске десятилетней давности и в других регионах России, потом людям дома строили, но тоже выполняя поручение президента, но, кстати, качество этого жилья оставляло желать лучшего, и, так сказать, не всегда это, конечно, исчерпывающие были меры, но вот, например, компенсация имущества, там какие-то смехотворные суммы выплачивались, условно говоря, там, я помню, сначала 10 тысяч, потом максимально люди получали 50 тысяч, какое имущество потеряно на 50 тысяч установишь?
Абсолютно
это смешно
никакого.
Просто. Да.
И вот здесь тоже на одной чаше весов человеческое отношение. Действительно, людей жалко, особенно тех,
абсолютно,
кто взял в кредит. С другой стороны, деньги. Деньги, банки, которые, ну, слово жалости...
Да, я понимаю, выбирать придется между людьми, которые действительно нуждаются, и банками, которые не хотели бы потерять лишний там рубль,
да,
или миллион.
Да, да.
Пообщаемся с генеральным директором финансово-банковского совета СНГ Павлом Нефидовым. Павел Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Да, Павел Павлович, скажите, пожалуйста, а вот, ну, есть данные за первый квартал текущего года о кредитной задолженности в целом, да, мы так издалека зайдем, такая артподготовка, вот она велика, да, там почти 21 триллион рублей, и, значит, разговоры идут, что было бы неплохо в связи с грядущими выборами вообще долговую амнистию, скажем, объявить и принять соответствующий закон. Но вы шансы такого закона как нулевые оцениваете или процентов 5 даете?
Ну, все-таки ниже 5.
Ниже 5, ну 3, 3,5.
Сначала надо сделать амнистию, а потом отменить деньги.
А, и деньги отменить.
Система, да.
А и мы заживем при коммунизме, Павел Павлович, тогда
да,
сразу.
Да, 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 да. Ну, собственно говоря, чем ближе будет 19 сентября, тем будут более экзотические варианты, да. Вот, я просто хотел бы сказать, что вот этот миф о том, что банки сверхдоходный бизнес, он уже ушел где-то со второй, с первой половины 90-х годов. В общем и целом банковский бизнес, он достаточно сильно зарегулирован, и там, в общем-то, таких бешеных доходов нет. Это все достигается на больших массивах операций. Вот, собственно, об этом речь идет. Но даже я не это хотел сказать. Здесь же должна быть золотая середина. Понятно, что сейчас попал в эту беду, он, в общем и целом, нуждается в какой-то помощи не только государства, но и вот той кредитной организации. Ну, наверное, вы большую часть уже сказали, что я хотел сказать. Что
ну, извините, нет, первое... Павел Павлович, все-таки нам ценно ваше мнение.
Да, да, потому что мы не специалисты.
Вот я, первое, что, конечно, совершенно очевидно, с 90% вероятностью банки пойдут на реструктуризацию. Эта реструктуризация может очень сильно растянуться, то есть человек может себя достаточно комфортно чувствовать ни год, ни два и ни три. Собственно, вот это первая часть разговора, да. Угу. Вторая часть разговора, коль скоро будут приниматься вот такие законы, что через какое-то время можно не возвращать деньги, то и так вот эти 21 триллион, он и так уже, это надутый пузырь, и это все знают. Угу. Потому что есть значительная часть населения, у которого хватательные инстинкты превышают любые другие тормозные инстинкты. Я сначала взял, а потом как-нибудь. И вот это вот как-нибудь, оно, не дай Господи, еще больше получит подкрепление. Угу. Тогда, в общем и целом, та банковская система, которая уже сейчас есть, она, которая с горем пополам долгие годы выстраивалась, ну, она, в общем, соответственно, потерпит крах. А что такое банковская система? Это не только вклады и люди, а это и промышленность, это и расчеты, это инвестиции, это развитие экономики. Поэтому вот такого рода залихватские инициативы мне понятны, но они, в общем, надеюсь, всем понятно, что они не пройдут. Другое дело, что действительно, мне кажется, что должен быть некий такой закон о зонах бедствия. И эти зоны бедствия, наверное, будут предполагать целый ряд мероприятий, в том числе и при взаимодействии с кредитными организациями. Если действительно зона бедствия – это не 10 и не 100 человек, а вот как вот сейчас в Германии, то, допустим, существуют механизмы, когда банки могут получить дешевые деньги под реструктуризацию этих долгов или списание. То есть здесь начинается сотрудничество государства и коммерческих банков. Вот такое регулирование, оно достаточно цивилизованно может смещать, а может быть даже и убирать вот эти все катастрофические последствия. Катастрофических последствий, как мы знаем, в последнее время немало.
Да, вот у меня тоже вопрос, удастся ли нам найти такую золотую середину? Вот реструктуризация долгов, это, конечно, хорошо, но по сути это оттягивание платежа, платить все равно придется, и долговая нагрузка... она никуда не делась.
А вот извините, что я вас перебил. Ага. Что такое реструктуризация?
Это может быть... Да, по-русски реструктуризация. Да. Может быть, где-то еще может быть, иначе. Да, как это здесь выглядит?
Я сейчас буду говорить такие матерные слова, как грейс-период, мы все
помним. Да, ничего, мы потерпим. Да.
Речь идет о том, что, допустим, человек вообще на 3 или 4 года приостанавливается обслуживание либо кредита, либо выплачивание этих процентов. А сам кредит растягивается на 10 лет. Таким образом, человек за эти годы, если он, как говорится, дееспособен, то он может спокойно, не оглядываясь по сторонам, восстановить свою трудовую деятельность и постепенно вернуться к этому вопросу. А дальше либо и шаг, либо и мир, ведь никто не отменял. Ведь те люди, которые раньше брали там миллионы, это казалось запредельная сумма, то сейчас миллион это, в общем и целом, на самом деле, не такая уж существенная сумма. Поэтому я... исхожу из того, что, опять же, речь идет о том, что в каждом индивидуальном случае скорее банки пойдут навстречу, если это зона бедствия где-то, оценивается там поселком или какими-то десятками двумя домами. А если целая область попала под воду или под что-то еще, вот тут должен центральный банк, государство и правительство разработать совместную программу. Да, вот таким-то людям с таким-то уровнем на такие-то суммы мы, в принципе, можем пойти даже на снижение вернее, задолженности, реструктуризации, а вот эти люди получают совершенно другие вещи. То есть одному щи после другому и кадл.
Павел Павлович, несмотря, обратите внимание, вы ни слова не говорите о списании долгов, мы только говорим о реструктуризации. То есть я думаю, что про списание и речи не может идти в конечной версии этой инициативы, так?
Абсолютно индивидуальная история.
Индивидуально.
Вот абсолютно индивидуальная
история. Вот скажите, пожалуйста, Павел Павлович, извините, вот, значит, вы говорите о том, что бывают такие случаи, когда реструктурируют долги, их там растягивают на 10 лет, человек действительно восстанавливает свою там кредитоспособность и нормальную жизнь, и как-то постепенно отдает, может быть, процентная ставочка как-то меняется. А вот эта инициатива еще не прошла одобрение, да, по всем кругам, как говорится, государственной власти. А вот такую реструктуризацию кому обычно банки дают? При каких обстоятельствах? Каким людям? Вот каков российский опыт?
Ну, в общем и целом, человек, я, к сожалению, уже не попадаю под эти все варианты, ну, допустим, человеку там 45 плюс-минус, да, минус лучше, чем плюс, да, вот. Соответственно, банк понимает, что еще лет 10-15 этот человек вполне может, как говорится, быть активен и, соответственно, может обслужить свои обязательства. Потом речь идет о том, что у человека есть какие-то другие члены семьи. Ну, то есть это берется целая совокупность факторов, когда принимается решение о том, что да, либо это уже безнадежный долг, и лучше его сразу списать, либо это сесть с человеком и спокойно это дело обсудить и выйти цивилизованно из этой ситуации.
Ну да, но это решение банка уже. А вот люди-то с какими проблемами идут просить реструктурировать долг?
Ну, первое, самое, которое мы уже сейчас не говорим о бедствиях, мы говорим о жизненных ситуациях, это потеря работы.
Потеря работы.
Это потеря работы. Это не такая. Это, в общем, тоже бедствие, но только индивидуального характера. Вот. На самом деле, в последнее время это бедствие встречается не так уж и редко. Вот. Тогда человек приходит и говорит, да, я вот сейчас потерял работу, это не значит, что я буду сидеть и курить бамбук, а я предполагаю в течение такого-то времени решить этот вопрос каким-то образом. Тогда банк говорит, хорошо, в общем и целом гоняться за пустым карманом себе дороже, лучше давай вот мы с тобой вот отработаем некий план вот такого взаимодействия.
Когда у меня вопрос, а насколько часто банк говорит хорошо, и действительно ли для банка это веская причина, что человек потерял работу, или мне могут сказать, крутись как хочешь?
К сожалению, нет. К сожалению, не часто. Особенно это касается малых таких вот кредитов, небольших, потому что администрирование вот такого рода кредитов...
Дороже стоит, чем сам кредит.
Да, да. Вот банк сгребает в кучу все эти кредиты, и дальше, к сожалению, для заемщика отдает коллекторскому.
Коллекторам, да, да. Лихим, да, ребятам. Павел Павлович, а можно в завершении нашей беседы вот вопрос, ну, по сути, вернемся к тому, с чего начали, потому что вы довольно тревожные фразы произнесли, что вот пузырь, закредитованность населения, ведь цифра-то растет, да, вот эти 21 триллион, это вот сейчас 21, а еще недавно это было 18 и так далее, да, если отматывать назад ретроспективно. А вот при каких обстоятельствах он может лопнуть, да, то есть закредитованность только нарастает. Что должно случиться, чтобы, не дай бог, с банковской системой произошла встряска? Или наоборот, какой-то позитивный, может быть, есть сценарий, чтобы уменьшать закредитованность?
Нет, позитивный сценарий и так уже, в общем, он реализуется. Мало кто, как говорится, вне банковской сферы об этом знает, что Центральный банк последовательно вводит нормативы, которые отбивают охоту банков разбрасывать вот такого рода кредиты, ну, назовем их необеспеченные, там, потребительские кредиты, там, я пришел, взял чайник, потом я когда-нибудь за него заплачу. Вот. Поэтому сейчас уже Центральный банк достаточно последовательно поднимает нормы резервирования и другие механизмы, которые, в общем и целом, подвигают банки для более осмотрительной выдачи кредитов. Это уже процесс идет на самом деле, потому что Центральный банк первый, кто сказал об этом, что, ребята, все хорошо, но потом может произойти взрыв шампанского. Вот и все.
Спасибо.
Пожалуйста. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был генеральный директор финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов.
Ну, Вот, кстати, эксперты же по-разному, да, относятся к этой инициативе. Но есть и позитивные отклики, есть и негативные. Вот один из них, я уж не буду указывать на того, кто это, сказал, что надо и вклады тогда прощать людям, да, и, так сказать.
Да-да-да, я тоже читал это мнение.
Да, то есть, ну, в общем, все, все надо прощать, и это, в общем, уже несовместимо с полноценной жизнью банковского сектора.
Ну, то есть боятся депутаты, чтобы человек не набрал кредитов и сам себе не создал такие обстоятельства, чтобы эти долги не возвращать. А такое, в принципе, возможно.
Ну,
вполне
конечно,
возможно.
Все возможно в этом подводном мире. Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков на связи. Игорь Владимирович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Владимирович, давайте вот если про эту инициативу говорить, попытаемся, исходя из ее социальной значимости, из милосердия просто, да, элементарного, хотя, в общем, в сфере финансов и политики это, наверное, абстрактное понятие достаточно, но, тем не менее, прогнозируете, какой вы отзыв на этот законопроект со стороны ЦБ и правительства?
Вы знаете, я бы даже сказал, что это не только милосердие и социальная значимость, но это еще в том числе и проблемы банков, потому что банки в случае невозврата должны будут резервировать, это у них из прибыли вычитается. То есть на самом деле это очень важная история. Причем я бы сказал так, что надо посмотреть, что происходит на Западе. В Соединенных Штатах, например, банкам вменяется законом 3% до налогообложения из прибыли отчисляют на специальный фонд, один из которых это фонд по борьбе со стихийными бедствиями. Mm-hmm. У нас такого нет, и это, конечно, и не только банкам, и другим финансовым институтам. Потому что мы помним, какие у нас были истории и с наводнением, когда у нас на Северном Кавказе было, и на Дальнем Востоке.
Это еще и техногенная же катастрофа, да? Давайте Саяна Шушинскую вспомним, немного чего другого было.
Ну, и там, значит, банки 1% должны создавать специальные резервы, которые идут на подобного рода вещи. Mm-hmm. На что? На значит, списание кредитов пострадавшим гражданам, вот, получив, так сказать, на списание кредит муниципалитетам, которые пострадали. То есть таким образом фактически узаконена подобного рода деятельность. Но там есть еще 2%. 1% идет это на то, что банки должны поддерживать про НКО по финансовой грамотности и защиту прав потребителей. Но вот этот вот кусок, он очень важный, и я считаю, что его нужно внести в законодательство и сделать не просто вот одноразовым, да, чтобы это была системная политика. Там государство довольно четко, там не Центральный банк, не ФРС проверяет, а проверяет аналог АСВ. Вот, и за это можно лишиться лицензии. То есть они четко совершенно дают банкам основания для списания долгов тем потребителям, тем заемщикам, которые попали в трудные ситуации в связи со стихийными бедствиями.
Вот, Игорь, еще раз, просто давайте проговорим, если, ну, какой-то условный фонд будет создан, да, все-таки он наполняться за счет кого должен? Должно ли быть там государственное участие?
Это за счет, нет, это заполняется за счет, то есть государство что дает? Государство должно давать списание налогов, да, у банка. То есть вот они дают, ФРС добилась того, что в законе прописано, что банки получают 1% на стихийные бедствия из прибыли до налогообложения. То есть они прибыль определили, и 1% идет на создание этого фонда.
Ну, мне кажется, вполне разумная идея, по крайней мере, это какой-то системный подход, ну, как мне кажется,
конечно,
который
конечно
действительно позволит решить ситуацию и, может быть, не сейчас, но в будущем вопросов тогда не возникнет.
Ну, это неплохой опыт, почему бы его там в каком-то виде не
перенести. Зачем изобретать велосипед?
Абсолютно.
Да. Это не единоразово, а, так сказать, просто системная работа.
Ну,
банки уже знают, что у них есть фонд, они из этого фонда могут спокойно смотреть и работать. Плюс, я говорю, там идет о потребителях и плюс о местных властях, которые пострадали. То есть, вот, так сказать, два получателя из этого фонда, а государство дает вычет налогов по этому резерву.
Да, Игорь Владимирович, а вообще, вот, возвращаясь к тому, насколько это социально значимая программа, то есть, вот, я встречал цифры, что 300 человек сейчас нуждается в помощи. Ну, в масштабах России цифра не такая уж большая, как мне кажется.
Вы вот понимаете, это с точки зрения системы это значимое. С точки зрения конкретного случая, может быть, это не так и большая-большая цифра, да? Но если мы эту систему запускаем, то у нас это будет касаться всех стихийных бедствий, которых очень много, мы их не замечаем. К сожалению, природа, она такова, да, мы знаем, что и наводнения у нас, и пожары, чего только не происходит. И когда граждане попадают в такую ситуацию, нужно, опять же, каким-то образом выходить. Там центральный банк просит что-то. Он не должен просить. Это должна быть система, которая это все обеспечит. И тогда это имеет социальную значимость.
Игорь Вадимович, вот смотрите, на самом деле хотелось бы понять. Сейчас идет речь об вот этой конкретной инициативе, которая родилась в стенах Госдумы. Ну, понятно, что впереди выборы. Мы уже говорили с предыдущим экспертом. Мы увидим еще много чего интересного. А вот с вашей точки зрения, если попытаться, ну, просто так... гипотетически, что ли, пофантазировать, какие категории граждан, в принципе, должны иметь право на списание или реструктурирование долгов?
В первую очередь, те, которые попали в зону стихийных бедствий и принесли серьезные убытки. То есть вот два критерия, которые должно быть. То есть никаких других критерий быть не должно. Не должно быть, что это вот только малоимущим.
То есть этот список не должен все время расти, да? Потому что иначе банковская система будет сбой давать, я так понимаю.
Этот список должен быть, вот, так сказать, Министерство чрезвычайных ситуаций устанавливает, кто пострадал. И эти граждане должны представить документы, соответствующие в банк, и банк должен сформировать соответствующее списание по этим лицам для того, чтобы помочь им справиться с долгами.
А вот банки, ну, банковская система российская, ну, допустим, вот эта инициатива проходит, но еще раз проговорим то, что она касается не миллионов, да, там сотен, ну, может быть, тысяч людей, то есть это достаточно локальная такая история, в общем, в банковской системе будет контр каким-то лоббированием, может быть, заниматься, потому что могут быть опасения, что сейчас такой закон примут, а завтра еще другой, кому-то еще списать, понимаете, поедет, им же надо рубежи свои отстаивать.
Да, безусловно, финансовый сектор будет отставить свои рубежи, это понятно. Сейчас это не так важно, но вот я почему возвращаюсь к тому, что это нужно один раз решить системно и на этом закончить, потому что, чтобы всем было понятно, и банковскому сектору, и тому же Министерству чрезвычайных ситуаций, и гражданам, о том, что такая возможность есть и для кого она есть. И таким образом поставить предел тому, что будет дальше.
Вот мы вспоминали о стихийных бедствиях тоже чуть раньше. В общем, ну, я вспоминал о том, что строили дома, если действительно, ну, там вода смывала или пожары, так сказать, уничтожали целые деревни, там села за государственный счет. Но вот с компенсацией имущества была большая проблема, да, то есть выделялись какие-то деньги, там первоначальные 10 тысяч, там дальше какие-то тоже, ну, побольше.
Несопоставимые побольше, с ущербом.
Побольше, да, но это как бы на эти деньги невозможно выстроить новую жизнь, даже если тебе дали вот дом, где стены, там, условно говоря, да? Вот как этот механизм можно отработать? Это мы уже от кредитов отвлеклись, а вот просто о реальной ситуации.
Ну, на самом деле, тут ничего другого, кроме страховки стихийных бедствий, не придумано. Собственно говоря, тут только страховка. Я думаю, что это вполне нормальный механизм. Единственный вопрос, как это у нас будет отработано, потому что мы по ОСАГО до сих пор икаем, да? Значит, то одно, то другое, то третье. То есть,
да, все время идет, знаете, модернизация, усовершенствование, так сказать, знаете, пословица хорошая, вернее, лучший враг хорошего уже не работает, потому что это уже, так сказать...
Нет, ну да, я думаю, что просто со СОВАСАГО должны больше вовлекать потребителей, нежели чем так называемых экспертов, которые представляют интересы самих же страховых компаний. А вот, ну это другая история. На самом деле страхование это, наверное, такая наиболее...
Ну оптимальная, да, такая, универсальная, универсальная.
Это оно, собственно, было создано.
А вот страхование. Ну, вот у нас, так сказать, редактор подсказал, вот как раз вы как будто бы услышали. Скажите, пожалуйста, а вот что касается страхования, ну, это же дело добровольное, да, и я так понимаю, оно, так сказать, нельзя сказать, что совсем уж дешевое, да, поэтому вот такой практики, как в тех же самых Соединенных Штатах или в Европе, в России нет просто из-за отсутствия денег у людей, потому что надо платить какие-то очень значительные суммы.
Ну, и опять же есть пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Это тоже
для России это применимо.
Я думаю, что тут есть, так сказать, путь такой. Вот если вы помните, у нас в Москве было страхование обязательное, фактически, которое спонсировалось мэрией Москвы.
Да, платежка. Вот. А сейчас отменили, кстати, графы. Да.
Я думаю, что вот страхование на случай вот таких глобальных стихийных бедствий, оно должно быть такое вот обязательное, и оно не должно быть дорогим, потому что мы прекрасно понимаем, что у человека в жизни стихийное бедствие может произойти один раз, но максимум два раза в жизни, и, собственно говоря, тут Я думаю, что нужно какую-то частно-государственную программу делать. Тут государство может помочь, так сказать, безусловно. Но тогда будет понимание принципа этого, так сказать, помощи. Потому что на сегодняшний день, вот как вы говорите, выделяются средства. Да, мы тоже знаем, что они выделяются. Но как они выделяются, куда идут, сколько они выделяются, что на эти средства можно сделать, ну, это совершенно все непонятно.
Ну да, вопрос в том, что такое недорогое, да, я вот так пытаюсь представить, да. Если ну, страхование тогда, имущества... Вот
московское, да, московское было недорогое, оно покрывало, собственно говоря, насколько я помню, только стены, если у вас пожар так...
Да, у меня знакомые столкнулись, затопили, но там на самом деле выбить было непросто, и там сумма была просто какая-то совсем крошечная.
Ну вот, я думаю, что все равно надо идти по этому пути и, так сказать, пытаться решать... таким путем, потому что на самом деле в тех же Соединенных Штатах мы прекрасно знаем, что вся недвижимость страхуется.
Ну да. Спасибо вам.
Спасибо большое. У нас в гостях был профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков.
Ну, подведем итог. Скорее всего, инициатива пройдет одобрение, да, потому что она не касается большого количества людей. Но, в принципе,
но списания не будет.
Списания не будет. Будет, скорее всего, реструктуризация. А в целом, наверное, еще один вывод, что нужно создавать механизм.
Систему.
Да?
Систему. Системный нужно подход, создавать, чтобы этих проблем не было в будущем.
И чтобы эта система работала, как часы. Да. Да, чтобы она была отважена. Не просто вот в теории, а на практике.
Да. Дай бог.
Спасибо. Создадим.